«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов 7 минут. Мы вернулись в программу. И у нас в студии востоковед-циркулог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте. Давно мы с вами не встречались.
Доброе утро, Станислав. Мы с тобой договаривались, независимо от событий, которые произошли сейчас на Кавказе, что мы давно не говорили, и пандемия не давала возможности.
Все наши прогнозы сбылись, к сожалению.
Ну да, к сожалению. Да. Когда ты говоришь, что прогнозы наши сбылись, и потом добавляешь «к сожалению». Вот, потому что следовало ожидать, что произойдет эскалация конфликта. Вот. Сейчас обстановка сложная, мы не имеем полной информации, поэтому...
Ну, когда война идет, правда, всегда становится первой жертвой.
Да, мы не имеем полной информации, поэтому надо быть аккуратными в высказывании. Но пока точно понятно, поскольку это объявлено публично со стороны господина Эрдогана, вот, заявление такое, что он готов оказать Азербайджану любую поддержку. Понятно, в этом содержится намек на то, что вплоть до там полной военной. Вот, и есть такое ощущение обоснованное, и обоснованное самими же турками, потому что они открыто это заявляют, что они заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был, да, и решался вот таким военным способом, к сожалению. Скажи, пожалуйста, эта позиция у Турции откуда? Потому что, есть сложная ситуация в Сирии, есть сложная ситуация в Ливии, есть сложная ситуация в Ираке.
В Восточно-Средиземном море,
Греция, да, есть конфликт с Францией, фактически обозначенный, по крайней мере, политический. И вот совершено еще одно действие, которое позиционирует Турцию как страну, твердо объявившую, что она будет занимать одну из сторон внутри южнокавказского теперь конфликта.
Ну, давайте, здесь два аспекта, с моей точки зрения. Это если брать в широком аспекте, в широком геополитическом аспекте, нынешнее обострение на Карабахском фронте или в Карабахе, оно не случайно, оно вписывается в широкий контекст противостояния Запада с Россией. Это события Белоруссии, и, в общем-то, мы предполагали, что Запад, в общем-то, в какой-то степени для того, чтобы создать нам еще проблемы, так или иначе может спровоцировать конфликт на юге. Разные были сценарии. Называлась Грузия даже. А Карабах — это что называется, лежит на поверхности. Это в широком контексте. Если в более-менее широком контексте, это Большой Ближний Восток, то там действительно события происходят тектонического характера. Турция участвует во многих внешних военно-политических конфликтах. Ирак — это Сирия. Это Восточно-Средиземноморье, широкая коалиция такая, участием Греции и Кипра, наконец-то с Ливией. И сейчас для того, чтобы... И там, кстати говоря, присутствуют все акторы внешней геополитики, в том числе и Россия. И, наконец-таки, Турция сейчас в последнее время стала все более и более активно обозначать свое присутствие в Закавказье. Они давно сотрудничали с Азербайджаном, и у них давно это «бирмилляты кидывлят», «одно государство, одна нация». Этот лозунг еще...
«Два государства, одна нация».
«Одна нация», да. Они господствуют еще при Гейдар Алиеве, но оно имело определенную специфику. Дело в том, что Гейдар Алиевич, я считаю его выдающимся государственным деятелем советского периода. Да, он хорошо знал Ближний Восток, и когда он превозгласил этот лозунг, выступая в турецком парламенте, он претендовал на лидерство тюркского мира. Он заявлял в парламенте, я недавно еще прочитал раз речь, он заявлял в парламенте, что не вы, Турция, а мы, Азербайджан, азербайджанские тюрки, можем быть лидером всего тюркского мира. То есть он никогда не говорил о подчинении политике Анкары. Он говорил об альянсе, но говоря о своих собственных позициях. Почему? Потому что российское и советское наследие оставило в Азербайджане очень богатый такой фундамент. Воспитана интеллигенция, воспитана создана промышленность, создана инфраструктура. Азербайджан просто стал неузнаваемым. Создана государственность по-настоящему. При очень сложной истории самого Азербайджана. Да, это когда-то раньше была мифология, что вот азербайджанцы в Иране живут лучше, чем советские или российские азербайджанцы, потом Турция живет лучше. Но когда были стали открыли границы, и когда местная элита прилетела азербайджанская, ну, а простые люди стали посещать Турцию, они, в общем-то, увидели очень многие минусы. И вот не случайно до сих пор, это такое маленькое лирическое отступление, не случайно до сих пор Азербайджан – это единственная страна в Закавказье, в котором культ русского языка очень высокий. И вот сейчас идет борьба, ну, носители национализма, что запретить русский язык, ограничить его использование. И тем не менее, открываются русские школы, существуют русские учебные заведения, русские факультеты, и это не инициировано указом сверху. Вот когда новый министр иностранных дел Байрамов недавно был с визитом в Москве и беседовал с Лавровым, он говорил, что вот, посмотрите, как мы бережем русский язык. Это не в том, что делается какое-то должение России. Грамотная элита азербайджанская, грамотная, она понимает, что через русский язык они выходят в мировое пространство, политическое, экономическое, культурное, любое. Через Турцию коридоры таких возможностей резко ограничены. И они сознательно посылают своих детей. И не случайно в парламенте азербайджанском, в новом парламенте раздаются голоса сверху ограничить использование русского языка. Алиев сам выпускник МГИМО, блестящий, говорящий на русском языке. Его жена Мегриман блестящая, тоже закончила медицинский вуз в России. Они блестящие, являются носителями русского языка, и причем говорят великолепно. Это первый момент. Второй момент очень принципиальный и важный, что вот эта проблема Карабахского конфликта. Проблема Карабахского конфликта, она с чем столкнулись, она очень многослойная история, генезис этого конфликта, к сожалению, не прописан. Все приписывают, националисты пишут, что это наследие периода Сталина, административно-территориальный передел Кавказа.
Так, извини, это же все было еще до советской
Совершенно
России.
Верно. Вот я хочу подчеркнуть буквально одну ремарку, что это Российская империя оставила какое-то наследство, азербайджанская история говорит о том плане, что армян вообще на Кавказе не проживало до появления, что Грибоедов, там два письма, и русская администрация искусственно переселяла армян из Турции, из Ирана, особенно, и изменили демографическую ситуацию. Я просто здесь хочу маленькую ремарку сказать, что дело в том, что это совершенно не так. Период еще шаха Аббаса, это начало 17 века, персидского шаха, который был один из сильнейших шахов Персии, грамотнейшим шахом, который вступил в переписку с Святым Престолом, вел переписку со всеми монархиями Европы. Он участвовал в антиосманской коалиции. И, поскольку шла перса, борьба за влияние на Ближнем Востоке между Персидской и Османской империей, по рекомендации Святого Престола он взял на себя обязательство воссоздать христианское государство в Закавказье. В истории это было. А тем более мы древние армяне, мы знаем, что армянское, грузинское государство, христианское, частично затрагивающее территорию Закавказья, были в период монголов, они просто уничтожены все. И он один из тех, который инициировал появление Хамсе, это так называемые карабахские пять меликс, которые правили Карабахом, армянские мелики, которые получили это меликство в награду за активное участие в борьбе с Османской империей. После этого шах Аббас создал грузинское царство за то, что грузинские князья участвовали в персидских походах, там, индийских и всех дел. Вот в чем дело. И когда мы прибыли туда, кстати говоря, если вы это внешняя политика, мы историки, наша внешняя политика Российской империи до определенного момента шла под флагом антитурецкой коалиции воссоздания христианского государства вплоть до греческого проекта Екатерины II. И мы практически в Закавказье приняли эстафету от персов. И это первое. Второй момент. В 1827 году мы активно изучали демографическое состояние. Мы не знали, все историки знают, понимают, что Россия шла с закрытыми глазами на Кавказ. Это правда. Все инструкции нашим купцам, там, дипломатам, каким-то миссиям, несколько родов указывал пункт собирать источники, покупать на базарах литературу, доставлять библиотеки, писать отчеты, вести разведку и так далее. Но если полистать периодику начала 19 века, она имеется в России, то вы увидите, что очень много перепечаток сообщений о Персии, Османской империи, но это перепечатки из европейских газет, и мы смотрели западными глазами. Но что мы получили на Западе? Мы получили там шах Аббас, ведя борьбу с Османской империей, проигрывая этапы, он проводил политику переселений. Он, кстати говоря, много тюркменских племен переселял на территорию Персии. Арабов с Аравийского полуострова переселял в Закавказье. Армян что сначала дружил с ними, потом переселял губ Персидской империи. И в ту демографическую ситуацию, которую создала Россия в начале XIX века, она была такой, какая была. Армяне проживали, но они были в меньшинстве. Поэтому отказывать армянам вправе, что они это не является их исторической родиной, что они там не проживали, как это делают нынешние историки Азербайджана, и пусть эта политика возведена на уровень государственный, это абсолютно неверно. Вот генезис этого конфликта. Он имеет глубокий исторический корень. Его не решила советская власть. Мы решали, то есть Москва решала, исходя из геополитических интересов. Это потому, что граница не имеет никакого значения. Мировая революция. Мы поверили, что Ататюрк построит советскую власть. Империю на Ататюрк переиграл Сталина и Ленина. Он решил свои задачи. Ему удалось подписать Карский договор. И, в общем-то, геополитика сложилась такая, какая она есть. Вот после этого момента, все противостояние очень бешеное. Москва мыслила глобально, московские большевики мыслили глобально геополитически, выступая носителями глобальной революции, в то время как большевики, элиты с партбилетом, националисты, решали свои национальные проблемы. И не случайно у них дело доходило до драки даже. Например, известный случай, как Микоян Анастас Иванович физически подрался с Наримановым за какой-то пункт, будучи ли по кадровой политике. Это вот конфликт, который при определенном желании можно было повернуть в ту и другую сторону. И третий момент очень принципиально важный, что армяне внесли колоссальный вклад в развитие Азербайджана. Нет всякого сомнения. Армяне внесли колоссальный вклад в Грузию. Проспект Руставели, все особняки построены на деньги, на средства армянского купеческого капитала. Есть даже письмо одному из лидеров партии Дашан Цютюн, которого я недавно видел в архиве охранки, где он обвинял армян, чтобы построили, отстроили Баку и отстроили Тифлис, но ничего не сделали для Еревана. То есть вот этот конфликт, который мы имеем исторически, его надо было решать, я говорю, его надо было решать совершенно по-другому. С моей точки зрения, что азербайджанское руководство должно было использовать политику мягкой силы. Они должны были, в общем-то, убедить армян Карабаха после трагических событий Сумгаита, что им выгоднее жить с Азербайджаном вместе. Азербайджан – богатая страна. Можно было часть ресурсов, доллары перебросить в Карабах. Это житница. И армяне бы, мне кажется, на определенном этапе они даже были согласны. Потому что все же Ереван, геополитической точки зрения, Армения была в тупике. С Азербайджаном они могли бы, и они бы со временем, я вот беседовал с многими армянскими политиками того времени, с председателем Совета Министров Армении, я говорю, мы со временем, мы могли бы даже управлять Азербайджаном, потому что все же нация подготовлена в торговом отношении, предприимчивая. Но в такой сценарий не получилось, они избрали фактор силы, и этот фактор силы стал использоваться в международных отношениях. Допущена была серьезная ошибка, почему? Потому что этот конфликт был интернационализирован. Гейдар Алиевич один из тех, который был способен решить этот конфликт без интернационализации. Я вот, например, был 100% уверен, если бы он был жив, он просто сел на самолет и прилетел бы в Степанакерт. Он бы построил бы по этой армянской руководстве Степанакертской руководстве с мир. Он с ними договорился. И, кстати говоря, был один из тех, который говорил, что Карабах должен иметь особый статус вплоть до признания. Какие границы, как границы, нам нужно было открывать Вачинский коридор, обеспечить через Вачинский коридор прямое сообщение с Турцией, и в перспективе создать армянам такую ситуацию, когда на юге Турции, на западе Азербайджан, и армяне оказывались в определенном акуне, и они бы могли бы плясать под, что называется, там Зурну, а здесь Тару. Они бы играли в эту игру и, в общем-то, достаточно могли бы выжить. Избран совершенно другой сценарий, который стал использоваться в международной конъюнктуре. Карабахский конфликт интегрирован в конфликтную зону Большого Ближнего Востока. В любой момент, как только меняется эта ситуация, этот конфликт можно было разыгрывать. Такая же история, я не случайно так подробно говорю об этом, потому что это нас затрагивает, но такая же история и со всеми проблемами, которые Турция сталкивается на Ближнем Востоке. Вот возьмите сейчас проблему, например, Греция. Греция находится в статике, вот обострение ситуации в Восточном Средиземном море. Греция находится в статике, то есть они... никаких территориальных претензий Турции не предъявляют. Хотя имеется шельф, где обнаружены, теоретически обнаружены какие-то запасы энергоресурсов, газа, нефти, ведутся буровые работы, но еще не реального ни одного грамма ни нефти или там, кубометра газа еще не добыто. Эрдоган поставил вопрос о том, что после развала, после Первой мировой войны, развал Османской империи, был подписан Ватсанский договор 1923 года, где были определены нынешние формирования государственного образования, и где арабские государства все ушли от Османской империи, был определен шельф и так далее. То есть он заявил, что турецкое руководство Ататюрк в 1923 году допустил серьезную ошибку. А те дипломаты турецкие, которые подписывали этот договор и так далее, они все были куплены на Западе. И он потребовал открыто денонсировать, ликвидировать Лозаннский договор, тем самым развязав все руки с претензией на политику неоспонизма, включая, прежде всего, конечно, и арабские страны. А вот Карский договор, который определял статус-кво, он не трогал. Почему? Потому что они считают, что турки на этом отношении выиграли. И вот что получается, что когда мы видим, сталкиваемся, мы все время, вот в прошлый раз, я помню, мы использовали термин, что идет возрождение империи, и он не был подхвачен тогда ни политологами, ни политиками. И вдруг сейчас в ЕС заговорили о том, что идет феномен рождения империи. Макрон говорит, что рождается новая империя. Турки говорят, что французы рождают свою империю эпохи Наполеона и так далее. В России указывают, что Россия укрепляет свое влияние на постсоветском пространстве. И этот процесс, они, кстати говоря, рассматривают как естественный, но очень болезненный. И они исходят из предпосылок, что рано или поздно Россия будет вынуждена восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но не так, как это в тех границах, как это было при Советском Союзе. Но в числе зон, где Россия вынуждена будет присутствовать, это называется, в первую очередь, конечно, Украина, это Восток и Кавказ весь. Мы должны быть на Араксе. В противном случае нас ждет большие проблемы. Мы должны быть стоять за звоном там, большие проблемы, которые могут потом переброситься на наше южное подбрюшье. Это не значит, что Россия, образца, скажем, сегодняшнего дня, вынашивает какие-то колониалистические планы или хочет создать так называемые союзные государства, то есть вернуться к концепции Советского Союза. Нам нужны независимые, устойчивые, крепкие государства, которые бы, если только они не дружественные, нам хотя бы заняли позицию нейтралитета и не представляли, не являлись базой источника угроз. Чтобы там не было баз НАТО, вот как Грузия сейчас отрабатывает. Чтобы мы нормально с ними сотрудничали, и это нам выгодно. Это нам выгодно. Почему? Потому что это и с точки зрения экономической нам выгодно иметь независимые государства. Вот с какими проблемами сталкиваемся. Первый проект возрожденный идет Османской империи. Были признаки появления Персидской империи Возрождения. Это был проект Обамы. Когда Обама был одним из авторов подписания Венских соглашений по ядерной программе, а Иран – богатейшее государство, с богатейшей историей, древнейшей историей. Если бы только все эти санкции были сняты, Иран в течение 50 лет стал бы лидером на Ближнем Востоке. И тогда бы Турция выходила. Турция много амбиций, богатая история, но нет природных ископаемых, особенности энергоресурсов, которые у них отобрали по Лозаннскому договору. И тогда бы Иран занимал бы доминирующую позицию. И вот здесь прошла битва между Эрдоганом и самим Ираном. И что произошло? Невероятные вещи произошли. Что два соперничных государства, мы исторические противники, соперники Османской империи, мы воевали с персами Персидской империи, мы определили определенный геополитический статус-кво, который существовал до развала Советского Союза, и сейчас невероятно. Именно на сирийском плацдарме мы столкнулись, мы являемся союзниками, действуем в коалиции с Ираном и Турцией. Как ведет себя Турция? Вот здесь уже начинает вопрос, насколько, какой кругозор у турецкого руководителя и с каким кругозором столкнулся Баку. Вот Баку, вместо того, чтобы... Баку объявил альянс «Одна нация, два государства», это как заслон против российского возрождения России. Баку считает, ну, вот и так и есть. Они до сих пор помнят пыль, запах пыли кремлевских ковров. Они считают, что они знают хорошо Россию. Это правда. Они правда. Вот они хотят независимые государства, они смотрят телевидение, они живут еще этой московской жизнью. То есть Советский Союз как таковой не развалился. Турция для них это терра инкогнита, страна, которую они только осваивают. И они чувствуют в политике России, конечно, рост. Они сначала отрабатывали концепцию развала, неминуемого развала, и тогда альянс Турции был укрепиться за счет Турции был бы...
А можно предположить, вот извини, Стас, можно предположить, я вот если не... Ну, я не так глубоко знаю все перипетии, которые ты точно знаешь совершенно. Но вот меня не покидает другое ощущение, которое вот сейчас даже дооформилось на фоне того, что ты обсуждаешь. Вот смотри, тебе не кажется, что вот это обострение, которое сейчас происходит, есть средство умножения многократно турецкого влияния внутри Азербайджана? Потому что фактически, понимаешь, вот мое личное ощущение, мое личное, ничего больше.
Да-да.
Вот разжигание, интенсификация конфликта, в том числе и боевых действий, должно привести к фактическому расположению достаточного или большого количества турецких войск на территории Азербайджана.
Объективно, да. Дело в том, что все коммуникации, которые сейчас идут, в Турции нет энергоресурсов. Коммуникации, особенно всего вот Баку, Джейхан, который идет через Грузию, железные дороги и так далее, вне всякого сомнения, это очень серьезное подспорье для самой Турции. Турция, но дело в том, что надо понимать, как Турция присутствует на Кавказе. Присутствие Турции на Кавказе носило неустойчивый характер, был фрагментарный, они в основном контролируют только западную часть Грузии. Потому что азербайджанцы – это шииты. Потому что часть азербайджанцев, которые проживают на территории Ирана, они – это шииты. А турки – сунниты. Это очень имеется принципиальное значение. Потом история разная. Вот я говорю, когда идет краплёными, игра идет нынче краплёными картами, почему мы об истории говорим? Мы никогда не думали, что мы с вами историки по образованию, но мы думали, что это все представляет какой-то академический интерес. Мы говорим про прописных истин. И вдруг вся эта история превратилась в акторы, становится актором реальной политики и мотивации принятия очень серьезных решений. Ну, посмотрите, вот одна нация, два государства. Да? Это, как говорим мы, одна нация, два государства. Одна нация – это Россия, Белоруссия и Украина, да, и разные государства. Вот мы точно так же они мыслят. Но дело в том, что у нас есть общая история. Понимаете, как мы трактуем ее по-разному, ну, у нас общая история существует. А какая история у Азербайджана и Турции? Турки признают фактор наличия армян до присутствия еще создания Османской империи. Они были. Армяне действительно, если кто посмотрел, визентологи это отлично знают, что армянские элементы, армяне очень играли такую большую роль в этом регионе. Азербайджан утверждает, что их вообще не было, не существовало. Ну как, одна нация, два государства. Или же наоборот говорят, что историческая родина – это Восточная Анатолия, армян, а у нас они не были никогда. Или там, а почему мы в Иране оказались? Это игра, краплёная игра, которая рассчитана на внутреннюю аудиторию, но она не воспринимается мировым сообществом именно потому, что речь идет о событиях 18-19 веков или чуть раньше, которые хорошо описаны в историографии.
Станислав Николаевич, прервемся буквально на несколько минут. Слушателям напоминаю, в гостях у нас востоковед-тюрколог Станислав Тарасов. Сразу после выпуска новостей продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:36 в Москве, мы вернулись в программу. У нас в гостях востоковед-тюрколог Станислав Тарасов.
Станислав, вот как к специалисту по Турции, вопрос прямо от нашего слушателя. А откуда у Турции такие ресурсы действовать и на североафриканском направлении, и на средиземноморско-греческом, и на сирийском, и на Кавказе? Вот слушатели спрашивают, штаны-то не порвутся? Турецкие порвутся. Шаровары не разъедутся?
Порвутся. Но дело в том, что Турция почувствовала вакуум, который образовался после развала Советского Союза. Его частично заполнили американцы, но американцы стали отрабатывать сценарий, совершенно неожиданный для Турции. Турция думала, что она станет вперёдсмотрящим, главным союзником американцев и западного мира на Ближнем Востоке, потому что это светское государство, живущее по европейским стандартам, стремящееся интегрироваться в ЕС и так далее, и так далее. Но дело в том, что Запад оттолкнул эту Турцию, причем поощрял, вы просто на глазах видели, как поощрял, толкал его в сторону исламизации. Пришел Эрдоган, отказался от наследия Ататюрка, и, в общем-то, ему пообещали стать лидером всего исламского мира. Но, понимаете, вот есть на Востоке такая пословица, что персы – поэты, арабы – пророки, а турки всегда были воинами. Их голос в теологии с вами всегда никогда не звучал. Они использовали арабских богословов и прочее. Но сейчас арабский мир совершенно другой. И вот с одной стороны поощрили, надули эти паруса, участвовали, вот когда был была арабская весна, Турция активно участвовала в этих, считая, что она свергнет тех лидеров арабского мира, которые выступали против Турции, антитурецко настроены. А вот сейчас, после этого свержения, особенно вот сейчас они в Египте, когда были братья-мусульмане, считали, что Египет вернется в ООН, Османской империи, Северная Африка вернется в ООН, Османской империи, и она становится крупнейшей региональной державой. Но это не соответствует, во-первых, проекту американцев. Вот иногда приписывают, что Россия, мы появились там в 2015 году только, относительно позже, когда уже реперные точки были расставлены. Американцы отыгрывали. Это загадочная история, ее никто не прописал. До сих пор не ясно, почему вдруг американцы пошли на фрагментацию всего Ближнего Востока, стали создавать, обозначили сначала на теоретически, а сейчас действуют практически, новое государственное образование. Новое государственное образование, они считали, что во время, после Второй, Первой мировой войны раздел был проведен неправильно. Что нужно делать маленькие моноцентричные государства. Вот так появился курдский вопрос, так турки стали раскручивать туркменский вопрос. Говорят, автономию хотите, Бога ради. А вот курды независимы. Но дело в том, что курды в Восточной Анатолии живут, их очень много. Тогда мы теряем Турцию. Американцы говорят, да нет, ну зачем вы? Вот смотрите, вы будете в Европе. В Европе очень много государств федеративного устройства. Объявите федерацию, туристскую федерацию. Признайте автономный статус курдов в Восточной Анатолии. Но Эрдоган говорит, подождите, говорю, ну есть автономия в Ираке, это после появления американцев в 2000. Он говорит, ну и что? Говорит, ну и Ирак и в Иране проживает курдов не меньше, чем в Ираке. Он говорит, ну и в Ирак, вот будем вести по федерализации. Федерация турецкая, федерация иракская, федерация иранская. Но если посмотреть на карту, курды не проживают, как Калининград у нас островные и так далее, они проживают в компактном месте географически, хотя они разные, там есть диалекты, они политически разные ориентации и так далее, но рано или поздно у них рождается и проект «Следующий шаг» и создание большого государства, именуемое Курдистаном. Тогда говорят, а как Турция, как быть Турцией? Он говорит, а что Турция? Турция, как появилась Турция? Турция – это османы, османы – европейцы. А вот сельджуки – это все же азиаты. И Турция и так далее. Так как бы надо изменить название. Кстати говоря, это Анатолийская республика. Вы знаете, вот Анатолийская республика, турецкая уходит. И все, говорит, снимается все наки вот это исторические и так далее. А что делать с Азербайджаном? Азербайджан – это Аранская республика. Историческая зона Арана – это Персидская империя. Вот какие проекты вынашиваются. Вынашивались. Почему они шли на этот пути? Вот Эрдоган до определенного момента шел. Он пытался использовать ресурсы Европы, ресурсы западного мира. Очень прозаически. Ваши технологии, ваши средства, ваши инвестиции, но не ваша идеология. Не ваша идеология. Вот сейчас мы пошли. Американцы говорят, нет, идеология и так далее. Вот это их проект. Россия к этому проекту не имела никакого отношения. Американцы до сих пор говорят о плане, что нужно административное территориальное обустройство Ближнего Востока. Те границы, которые существуют, носят неустойчивый характер. Например, Афганистан. Искусственное образование. Когда-то входил в состав Персидской империи. Ирак, тоже искусственное образование, которое образовалось после развала Османской империи. Но частично Ирак входил в состав Персидской империи, частично входил в состав Османской империи. Арабские страны, которые были созданы искусственно при помощи англичан, в основном, в частности, Саудовской Аравии. Надо воссоздать этот очаг. Вот когда Турция стала заполнять, поняла, что ей грозит приговор, который был вынесен, они, конечно, стали дрейфовать в другую сторону. Но в какую сторону? Потому что ориентация на Россию – это один спектр. Китайский вектор – это совершенно другой, это азиатский вектор. А Турция – их идентификация европейская. У них потеряно чувство, произошла катастрофа. Они потеряны чувство этнической идентичности. В Азербайджане то же самое. Не могут. Вот сейчас вот последний визит министра иностранных дел Азербайджана в Грузию показал, что вспыхнул вопрос о статусе монастыря Гарагеджи, Давида Гарагеджи. Все христианские памятники азербайджанской истории объявили албанскими. Ну, имеется в виду армянские христианские памятники. И считают, это позволяет им утверждать, что армянский элемент пришвы. Грузин говорит, подождите, при чем здесь армяне? Это же наш храм. Это древняя грузинская христианская церковь. Почему здесь албаны? И вот пошла вот эта история. Вопрос, и вспыхнул вопрос этнической идентичности. Если Армения, есть символы, которые идентифицируют этничность, а вот сейчас эта борьба, вот, которая идет, Первая война, 94-й год, 16-й год, сейчас столкновение, вот нынешняя война, это, конечно, формирует. Кстати говоря, вот я до этого, я слышу, как Дима говорил, что вот как рождаются нации. Вот так рождается нация в борьбе. Их никто не выйдет. А сейчас, если брать карабахский конфликт, будут бои ожесточенные, жертвы будут нести бешеные. Почему? Потому что мотивация разная. Мотивация у армян одна мотивация, у Азербайджана совершенно другая мотивация разная. Армяне понимают, что если только они проиграют эту войну, их выгонят из Карабаха, их выдавят из Карабаха. И останется вот так называемый один Армения с этой территории. И все. И они будут драться. И Азербайджан отлично понимает, что если он только проиграет эту войну, то есть не получится так статус-кво, то появляются два государства. Армянские, которые они боятся, Али очень боится появления двух государств. Но дело в том, что если возвращаться к архаике, у армян было 13 государств. Турки сейчас говорят, а Эрдоган говорит, подождите, мы великая империя тюркского, 28 тюркских государств. И когда задается вопрос, имеется в виду наша Средняя Азия государства, тюркоязычные, когда мы задаем, почему туркам, Турции, можно говорить о 28 тюркских государствах, почему армянам нельзя говорить о двух государствах? Вот в чем вопрос, проблема. Еще один момент, который я хотел посмотреть, это вот отношения с Россией. Ведут себя ресурс, если Турция пытается использовать западный ресурс в своих интересах, то Азербайджан пытается использовать, или же Кавказские республики пытались использовать ресурс России в своих интересах. Вот, мне все время кажется, что Баку все время думает, должен, ему кто-то должен вернуть Карабах. Когда Минская группа работает, что они отработают, почему они нам ничего не предлагают, почему они не работают, а что они должны? У них мандат не готовить решения, создавать условия, чтобы конфликтующие стороны договаривались, а они не могут договориться. И они, идет подмена мандатов, то есть подмена версий, то есть подмена повестки, переговорной повестки дня. Верните нам Карабах. Слушайте, в 1813 году, после русско-персидской войны, 6-13 года был подписан Глюсанский договор, по которому Карабах вошел в состав Российской империи, пункт 5, на вечные времена. Извините, пожалуйста, это наша территория. Если посмотреть с принципом империи, и Крым мы завоевали, и те территории на востоке мы завоевали, и эти территории мы завоевали тоже. И потеряв, кстати говоря, пожертвовав десятки тысяч русских солдат. Кто вам сказал, если мы мыслим имперской категории, это наша земля. Если вы не можете поделить, мы вам в силу определенных причин подарили вам эту свою завоеванную землю. Сейчас вы за нее деретесь. Мы способствовали созданию армянской и азербайджанской государственности. Но если вы не можете договориться, это наша земля. Отсюда не случайно возник вопрос, подсказанный американцами. Американцами и нами что? Если только... Вот, кстати говоря, один из выходов конфликта. Армения говорит, что могут признать независимость. Американцы отрабатывают проект провести через Совет Безопасности протекторатное управление Карабаха. Протекторатное управление, кстати говоря, все члены Минской группы, Франция, Штаты и Россия являются членами Совета Безопасности. Почему? Потому что фактор несовместимости армян и азербайджанцев налицо. Так поставил вопрос, в каких границах. Какие границы 91-го года, когда будет автономная республика, или же каких других границах, то есть определение безопасности. Вот здесь вопрос следующий. Как история, вот мы историки, никогда не предполагали, что история, переписанная заново, облицованная, написанная совершенно легендарным образом, становится фактором большой политики, она влияет на решение и определяет ход событий. Вот в чем вопрос. Ресурсы Эрдогана, они мизерные. Нет природных ресурсов. Вакуум, который он заполнял, то наследство, ресурс, который он получил, используя Запад, и так далее. Вот сейчас они отрабатывают. Но Турция, вот сейчас говорят, что вот проводится военное учение. Так. Я хочу все время задать вопрос. Турция последний раз серьезно участвовала в войне в Корее. Это 53-й год. Турцию, назовите мне одну войну, в которой выигрывала Турция. Один хотя бы конфликт послевоенное время. Когда азербайджанцы заявляют, что они все время проводят его масштабные учения с турками, с турецким генеральным штабом.
А мы же постоянно видим эти сообщения.
Я задаю часто азербайджанцы, задаю вопрос. Слушайте, надо учиться у тех, кто умеет побеждать. А вы отказались от участия в «Кавказ-2020». Надо учиться у тех, кто побеждает. Что вы учите у туру, которые все время проигрывали? И вот и сейчас они отработали генеральным план, отработали им так называемое контрнаступление, используя мотивацию для удара по Карабаху и так далее. Посмотри, пока, как говорят военные, пока это наступление захлебывается. захлебывается, потому что первый удар, первый прорыв, мы знаем, отлично должен быть масштабным. Это продвижение на 230 километров, освобождение хотя бы одного района, тогда это контрнаступление. А когда вы взяли сопка наша, сопка ваша, и гордитесь этой своей победой, это не контрнаступление. Это здесь очень таких масса нюансов и масса моментов, которые вы сказали. Турция создает проблемы. Она хочет обозначить площадку с позиции, как гроссмейстер Эрдоган расставляет доски, играет на Сирии, играет в Ираке, играет в Ливии, играет в Восточной Средиземноморье, чтобы на одной из этих партий ему нужно выиграть в целом всю партию из 6-5 позиций досок. На какой-то он сыграет ничью, на какой-то он проиграет. Но ему нужно выиграть в целом. Вот в чем вопрос. Вот сейчас мне кажется,
но
что...
Но вопрос-то в другом. Понимаешь, есть же всегда... Ну, то есть есть политика, которую мы видим. Есть невидимая политика, которую мы не видим.
Да, конечно, да.
А есть вообще то, что лежит в основе и первого, и второго. Это фундаментальное решение или фундаментальное отношение. Вот фундаментальное отношение России к Турции пока было в том, что мы фундаментально решили. Турция пусть будет пока целостная.
Да.
И пусть мы будет. Мы за то, чтобы Турция была целостная.
Да.
Вот. И это относительно более выгодно для нас.
Конечно, конечно.
Но если Турция начинает такую политику, которая все равно несет нам конфликты, войны,
проблемы.
И проблемы, которых мы хотели избежать за счет целостной Турции, то ведь у нас может быть другое фундаментальное.
Конечно.
Если невозможно избежать хаотизации на этих южных границах, если ее невозможно избежать, то тогда надо исходить из того, чтобы там, ну, проблемы были у тех, кто эту хаотизацию порождает. Это не означает, что нам надо что-то делать там.
Нет, там идет процесс.
Нам просто надо, наоборот, ничего не делать.
Ничего не делать, да.
Да. Вот ничего не делать. Вот как будет в Турции, так и будет. Вот и
нам надо, вот мы сейчас находимся в Сирии, проблемы, тогда турки дергаются. Они всячески убеждали американцев, американцы вводят санкции, отказаться от курдского проекта. Они убеждали Москву, чтобы не поддерживать курдов. Москва говорит в следующем варианте, что мы, американский проект создания курдского государства на территории Сирии нынешней, не поддерживаем, но в будущем проблема курдов, которая должна решаться в формате переговоров с Дамаском. Кстати говоря, мы приглашали все время Эрдогана довести мосты с Асадом. Если бы это произошло, бы картина была бы совершенно иной. Ну дело в том, что курдский элемент, понимаете, вот в ходе войны, в ходе этих боевых столкновений, курды в 2003 году тоже воевали. ИГИЛ, ДАИШ, это структура, которая запрещена у нас и так далее. Курды внесли колоссальный вклад. И так далее. Но курды по-другому воюют, ведут партизанскую войну в Восточной Анатолии. И курды, конечно, получат свой статус. Остановить этот процесс невозможно. Можно, может быть, в будущем миром соглашение по Сирии будет подписано соглашение. Статус автономии они получат. Но эта автономия рано или поздно будет дрейфовать в сторону федерализации и будущем формировании курдского государства. Здесь вопрос нашего связи. Да, пожалуйста, если Эрдоган будет играть такие игры, почему бы нам не изменить свою позицию по курдам? То есть мы не будем мешать американцам. Нам не надо ничего говорить. Мы не будем мешать американцам. Бога ради, пускай действуют. Они хотят фрагментировать Турцию. Бога ради, действуют. Есть вопрос, чтобы с Турцией мы исторически привыкли работать. Мы хорошо знаем Турцию. Мы Турцию хотели бы видеть своим реальным партнером. И, кстати говоря, мы туда вложили бешеные деньги. Строим атомную электростанцию, построили все газопроводы. И тогда продали, правда, кредит дали. Ракеты С-400. Они еще хотят, они хотят купить наши самолеты. Такое внимание к Турции проявляет только страна, которая заинтересована в политической стабильности. Но когда с нами играют, один пишет, два в уме, то есть играет в нарды или в щечебеч, когда играет, с одной стороны, играет в открытую, играет на Ближнем Востоке, а когда и крапленными картами играет в другом регионе, я имею в виду на Закавказе, ну, понимаете, такая игра, конечно, не пройдет. Здесь Эрдоган ведет ту политику, он заставляет нас и все другие страны действовать по-восточному, осуществлять восточную политику. Запад вряд ли это примет. Он находится в определенной изоляции. Вот посмотрите вот сейчас. Карабахский конфликт находится в очень благоприятном внешнеполитическом фоне для Азербайджана. Почему? Потому что альянс Турции, негативный фон по Турции, который существует, он перебрасывается на Азербайджан, который объявил себя союзным государством фактически. Когда нужно было бы наоборот дружить с Турцией, мы же не говорим, что не надо дружить с турками. Если у вас, вы чувствуете свое единство историческое, психологическое, как хотите, и лингвистическое.
Ну, и это определенный уровень комфорта.
Да, дистанцируйтесь. Извините, пожалуйста, геноцид армян 1915 года проходил на территории Османской империи. Это проблема Османской империи. Какое отношение Азербайджан имеет, который больше всех выступал против признания геноцида? У вас свои проблемы с армянами, вот на этом участке и так решайте их проблемы. Да, есть сложности и так далее. Чего вы влезли туда? Больше всех выступали. Они, конечно, на них складывается этот фон. Очень неблагоприятная ситуация. Посмотрите, что произошло. Когда американская дипломатия сумела успешно провести, вывести арабов на Израиль, появился фактор тюркизм, Тюркской империи, создания Тюркской империи.
Спасибо, Станиславу Тарасову. Много, много благодарности от слушателей
за
разговор,
да,
и за глубину анализа. Спасибо, Стас.
Формула смысла.